Добрый вечер, дорогие друзья!
Мы приветствуем вас, дорогие гости!
Добро пожаловать на программу «Дорога к счастью, дорога к звездам».
Нижний Новгород, Россия приветствует вас!
С 14 по 22 марта мы будем транслировать эти программы из Христианского культурного центра «Нижний Новгород» по всему земному шару.
Первая часть программы под названием «Дорога к счастью» посвящена вопросам современной семьи. Изучите секреты создания здоровых, счастливых взаимоотношений. Молодежь, эта программа для вас!
Во второй части мы вместе будем исследовать пророчество Даниила. Мы вместе с вами рассмотрим пророчества, которые уже сбылись, и те, которые касаются нашего будущего.
Мы познакомимся со всем тем, что хотел сказать древний библейский пророк Даниил нам с вами, современным людям.
Ну а сейчас позвольте пригласить на сцену группу «Элиос», город Подольск.
Они исполнят песню под названием «Дорога к звездам».
Встречайте!
смеяться и в меру шутить, но никак не получится в меру любить. Можно много стараться быть лучше других, можно ветру отдаться, пока он не стих, можно много страдать, даже много пожить, но никак не получится в меру любить. Когда любовь приходит с неба, увидит тот, кто слеп. Не надо ей тепла и хлеба, она тепло и хлеб. И даже если крест предложен, пойдет на крест она. Любовь одна закрытые двери в полжизни стучать, можно сердце свое до ноля студить, но оно не научится в меру любить. Когда любовь приходит с неба, увидит тот, кто слеп. Не надо ей тепла и хлеба, она тепло и даже если крест предложит, пойдет на крест она. Любовь одна спасти нас сможет, одна любовь одна.
Возможно, вы знаете человека, у которого вот-вот наступит развод. Может быть, вы знаете человека, у кого в семье разлад, ссоры, недомолвки. Решение существует, оно здесь. И мы сердечно приглашаем друзей ваших. А может быть, эта проблема постигла вашу семью. Мы приглашаем вас посетить программу «Дорога к счастью». Эту программу, посвященную вопросам современной семьи, ведет доктор Галина Штеле.
Сегодняшняя тема называется «Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты».
Ну а завтра наша программа будет называться так: «Родительский дом. Тюрьма или космодром?»
Итак, встречайте, Галина Штеле!
Кто бы вы ни были, парень или девушка, мужчина или женщина, сколько бы вам ни было лет и в какой бы стране вы ни жили, я просто уверена, что в глубине души каждый из вас ожидал или все еще ожидает этого чуда, этого чудесного мгновения, когда перед вами появится она или он. Она неповторимая и загадочная, он такой удивительный и не похожий на других. Да, действительно, каждый из нас мечтает любить и быть любимым. Наверное, потому, что это вложено в потребности каждого из нас самим Создателем. Может быть, именно поэтому дети с малых лет играют в свадьбу и любят участвовать в них. А девушки ждут ее, обрывая лепестки ромашек. Но что же такое любовь? Очень интересно, как-то проводили исследование в одном из колледжев и обнаружили, что 2/3 девушек и 3/4 ребят не могут дать определение любви и еще более того, не могут отличить любовь от влюбленности. Но, наверное, это и не удивительно, потому что даже издания умных энциклопедий путаются в этом определении. Так в одном из изданий 200 лет назад на слово или понятие «любовь» было потрачено 5 страниц, в то время как «атом» определили всего 4 строками. Ну а 200 лет спустя слово «атом» надо было объяснять на 5 страницах, в то время как понятие «любовь» вообще выпустили из этого же издания, этой энциклопедии. Да, действительно, а что такое любовь? И сегодня в нашем современном мире, когда институт семьи переживает кризис, многие путаются в этом определении и могут дать совершенно различные. Вот, например, одно из них. Любовь – это океан чувств, отовсюду окруженный расходами. Вы можете прочитать автора. И что такое брак? Многие тоже дают самые разные определения. Вот, например, брак – это самый дорогой способ бесплатной стирки белья. Как вам нравится эта цитата? Действительно, мы можем задать себе вопрос, а кто стоит за любовью и браком? Кто является автором? Откуда они берут любовь и брак в свое начало? И мне хочется сказать вам, что если мы обращаемся к великой и древней книге, в которой описано начало всех начал, начало создания нашего мира, человека, мужчины и женщины, мы с вами вдруг находим ответ, что тот Создатель, Творец Вселенной, оказывается, который вызвал к существованию наш мир, он сам есть любовь. И создавая этот мир, это чувство он передал всему окружающему. И можно с уверенностью сказать, что на каждом лепесточке, каждого цветочка невидимыми буквами было написано это слово «любовь». Может, поэтому влюбленные дарят друг другу букеты. И действительно, а кто был автором брака? Перелистывая страницы Священного Писания, мы находим там ответ, что за браком, за созданием этого интересного института, такого нужного всем нам, даже в наше современное время, мы видим, что за ним стоит сам Господь, потому что Он учредил первый брак, Он привел первую женщину к первому мужчину, Он сочетал их, и поэтому мы можем сказать, изначально в браке сколько личностей существовало. Мы видим 3, это Бог плюс 2 супруга изначально. Давайте зададим себе вопрос о наших браках. Может быть, именно поэтому так много проблем. И мы можем сказать, что там же, на страницах Священного Писания, мы видим, что Господь, это Он сказал, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Это Господь придумал, чтобы вот эти 2 личности, мужчина и женщина, непреодолимой силой, чтобы их влекло друг к другу, непреодолимым магнитом. Для чего? Для того, чтобы они могли оставить все другие привязанности, включая привязанность к родителям. И для того, чтобы они могли прилепиться друг к другу. И когда вы читаете этот текст в оригинале, вы обнаруживаете, что там стоит под словом «прилепиться» такое слово, которое обозначает, как будто бы 2 листка бумаги были скреплены настолько сильно клеем и таким прочным клеем, что больше их никто разорвать не мог, не повредив эти 2 листа. Да, действительно, Господь поставил эту цель – создать мужчину-женщину, образовать союз, в котором они забудут всех и вся и будут существовать друг для друга. И они испытают эту величайшую тайну единения. И в этой тайне единения они подарят друг другу себя на всю жизнь. Интересно, что сегодня исследователи, проводя исследования в больших городах, обнаружили, что одна из самых насущных проблем больших городов – это чувство одиночества, одиночество в большом городе. Но вы знаете, что парадоксально? Когда стали заниматься этой проблемой одиночества, обнаружили, люди страстно хотят близких отношений, у них много знакомых, у них поверхностные связи, они хотят близких, особых, теплых отношений. Но вы знаете что? Какое препятствие, какая проблема? Они боятся этих отношений в то же самое время. Они боятся, потому что они требуют дойти до такой черты, когда нужно будет обнажиться духовно, потому что это условие близости. Я могу стать близким с тобой только тогда, когда ты идешь на это условие. И Господь задумал брак, и Он сказал, вы будете едины, вы станете одной плотью, если вы соблюдете это условие. И мы читаем, что Адам и Ева, они в этом союзе, образовав этот союз, они не только объединились физически, они были объединены духовно. Там не только присутствовало обнажение физическое, там присутствовало обнажение душ. Но как же сегодня нам с вами, как нам с вами вот дойти до этого счастья, как нам найти этого одного уникального человека, с которым я могу образовать этот союз и в котором, обнажив свою душу, я могу почувствовать себя счастливым. Интересно, что один из исследователей, Дезмонд Моррис, изучая то, как протекает дружба в разных странах мира, заметил определенную закономерность, очень интересную закономерность. Оказывается, во всех практически странах и во всех культурах люди, которые начинают ухаживать друг за другом, проходят определенные стадии. И эти стадии очень закономерно повторяются во всех культурах. И мы сегодня рассмотрим с вами эти 12 стадий. Мы рассмотрим через иллюстрацию «Скорый поезд», «Дружба, любовь и супружество». И посмотрим, через какие станции нужно пройти, чтобы понять, тот ли это человек, с которым нужно ехать дальше на этом скором поезде супружества. Итак, станция первая, вы видите, как она называется? Она называется «Взгляд на тело». Да, произошло так, я зашел в эту аудиторию, и тут сидела она. Я никогда ее не видел до этого, я только вот сегодня заметил, какие голубые глаза. Ребята, я пропал. Кто знает ее телефон? И девочки делятся секретами. Девчонки, я просто не могу. Я вообще не знаю, что со мной творится. Я даже не могу с ним разговаривать. Он только подходит, ноги ватные, язык отнимается, дрожь по телу. Что это происходит с нами, вы знаете? Это первая станция. Мы попали с вами в этот поезд. Мы, правда, еще не знаем, это любовь, или это влюбленность, или это страсть, или это кончится, или это всю жизнь. И девочки начинают писать дневники, девочки начинают увлекаться поэзией, мальчики начинают думать, что же как бы сделать, пробежка теперь по адресу и вокруг этой дамы сердца, может быть, утром она в окно через занавесочку заметит этого спортивного молодого человека. Мы теряем покой, потому что появился человек, который привлекает наше внимание. Но вы знаете, поезд следует дальше по маршруту, мы едем. И следующая станция, вы замечаете, как называется? Она называется как? Глаза в глаза. Если этот человек продолжает привлекать ваше внимание и непреодолимой силой вас тянет к нему как магниту, вы заметите, что если вы оказываетесь в том обществе, где находится этот человек, что случается с вами? Вы постоянно хотите смотреть ему в лицо. Вам даже неудобно. Все засмеялись, вы тоже засмеялись, но куда вы посмотрели при этом? Вы посмотрели на него или на нее? Почему? Вам хочется узнать, а как он среагировал, а как она заметила это. И начинается обмен взглядами, начинается такой эффект, который называют эффект замочной скважины. Вы знаете, как через замочную скважину мы пытаемся увидеть что-то, что еще за закрытой дверью. И вот через эти глаза мы пытаемся проникнуть в душу этого человека, который теперь зафиксировался у нас через этот стоп-кадр. Этот стоп-кадр прочно и мощно теперь в нашей памяти. Это особый человек. Но поезд едет дальше. Мы видим дальше третья станция, называется «Голос голосу». На этой станции нам уже как-то просто не достает того, чтобы вступать в диалог. И вы замечаете, что ребята начинают как-то так неловко и неумело, может быть, обихаживать девочек и предлагать свою помощь, понести портфель, может быть, тебе нужно то, а вот, может быть, ты спрашивала это. А мальчики школьного возраста, среднего особенно, которые еще не знают, как цивилизованно проявлять свое внимание, вы знаете, что мальчики делают? Они вызывают этот голос негативными методами. Они дергают за косички, они отбирают портфель, они кидают бумажками. Почему? Потому что они хотят, они уже к этой станции, голос голосу, чтобы она вступила в диалог, пусть негативный, пусть обругает, пусть она что-нибудь скажет, но чтобы между ними был этот диалог. И мы видим, когда мы путешествуем с вами на березах, на скалах, на мостах, и тут даже вы видите на замке, какие появляются надписи. И вы видите эти надписи: Таня плюс Саша, Оля плюс Коля, да, равняется и так далее. Я помню, что как-то одним летним днем, проходя одну из улиц, я вышла на такую широкую улицу, асфальтированную, было утро, такое теплое солнце заливало этот асфальт. И эта улица была привычная, но в этот день она была другая, потому что поперек всего асфальта огромными белыми буквами было написано: «Я люблю Лилю». И ему казалось, весь мир должен это узнать. И вы знаете, в этот момент голос голосу человек начинает выражать это вербально, записочки, открыточки. Все хочется выразить через слова, а поезд едет дальше. И как вам кажется, это любовь или нет? Как узнать, что это за чувство? И вот нужно сказать, здесь остановиться и сделать паузу, что вот эти три станции, они самые безобидные. Они, может быть, самые волнительные, голова идет кругом, вы перестаете спать, вы теряете аппетит, вы видите сны, вы не можете, вы потеряли покой. Но это самые безобидные станции, они еще ни к чему вас не обязывают. Но они вам даны для чего? Они должны для того, даны вам, чтобы вы с течением времени проверили, тот ли это человек, ради которого я готов оставить все остальные привязанности. Тот или не тот. Это период романтической любви или влюбленности, правильнее сказать. И он основан, конечно, на сильной физической страсти, которая носит в классическом греческом выражение «эрос», или понятие это выражается под этим определением любви, любовь, «эрос». Мы, конечно, можем знать из истории, что в классическом выражении «эрос» не означал еще то, что означает сейчас. Он означал обожание вот такого восхитительного объекта на расстоянии, преклонение перед этим объектом. И вот это совершается на этой стадии. Но вы знаете, из-за того, что эти три станции самые незабидные, безобидные, мы должны очень внимательно ответить на некоторые вопросы, потому что если мы ответим неправильно, может быть, мы не туда поедем на этом поезде. Вы знаете, почему сегодня так много разбитых сердец, почему так много ошибок? Потому что сегодня люди, молодые и зрелые, они путают романтическую влюбленность, они путают с любовью. И вот есть очень хорошая цитата известного, может быть, вам писателя и психолога Гарри Чепмена. Он пишет о том, что это может быть сильное чувство, но, может быть, оно еще не любовь. Он пишет о том, что, может быть, я называю вот эту романтическую влюбленность мурашки по коже, но, может быть, мурашки по коже имеют право на существование, но их еще недостаточно для заключения брака. И мы с вами также можем сказать и можем спросить себя, вот эта информация к сведению. Спросите, узнайте, если это было с первого взгляда, любовь или влюбленность, как вы думаете? И вам точно могут специалисты сказать, если с первого взгляда это еще не любовь. Это еще не любовь. Если вы можете сказать о том, что вы испытываете необычайные, может быть, такие эмоции, романтические фантазии, страсть. Если вам нравится, может быть, несколько человек в это время, мы тоже можем сказать, это еще не обязательно любовь. Это только романтическая влюбленность. Она может перерасти в любовь, но она может и не перерасти. Но поезд едет дальше. И если вы на этих трех безобидных станциях не вышли вовремя, вы знаете, что с вами произойдет? Этот человек притягивает вас как магнитом. Вы еще не разобрались, влюбленность или любовь, а вас поезд уже везет дальше, и наступает станция четвертая, которая называется «Рука тянется к руке». И если у вас взаимная симпатия, вы обязательно придете на эту станцию. И многие из вас даже помнят этот момент, когда рука этого человека коснулась нечаянно сначала, может быть, вашей руки, когда он просто подал вам руку, поприветствовав вас, когда он подал руку, когда вы спускались с лестницы, выходили из транспорта, когда вы отдали в ответ вашу руку, и электрический заряд пронзил ваше тело, рука к руке. Это очень сильное чувство, и оно будет продолжаться. Но вы знаете, что следующие станции, 4, 5, 6, они даны для того, чтобы развивалась любовь-дружба, чтобы любовь Эрос немножечко потеснилась, и вы начали заниматься другими вопросами. Если с этим человеком ехать в этом поезде всю жизнь, как вам кажется, надо его узнать получше или нет? Нужно его узнать получше. И даже если вы теперь уже рука за ручку ходите где-то рядом, то вы знаете, как вы и куда вы смотрите. Вы в это время еще не смотрите друг на друга, вы смотрите в одном направлении. Это одна из характеристик любви, дружбы. Что требует от вас любовь, дружба, чтобы она развилась и встала на твердые ноги? Она требует, чтобы вы могли спрашивать друг у друга, какие интересы, о детстве, о родителях, о семье, о планах на будущее, что ты любишь, что предпочитаешь и так далее. Чем больше вы сможете спросить на этих стадиях, тем лучше для вас, потому что вы еще все еще не знаете наверняка, тот человек или нужно выходить из поезда. И если вы не выйдете, наступит пятая станция, и это будет какая? Вы видите, рука на плече, сначала нечаянно, сначала наброшенный пиджак, и так чуть-чуть стряхнуть, да? И вот это плечико, оно там под рукой, и почувствовали. И вы знаете, сначала вы это еще не объятие, это просто прикосновение, но оно уже идет по-другому. И дальше вы смотрите, что дальше рука будет, станция какая, станция шестая, рука спустится, и нечаянно она когда-то окажется на талии. И если вы все еще не знаете, тот ли это человек или нет, то я вам скажу, должен гореть красный свет светофора. Потому что после шести станций этот поезд набирает очень большую скорость. И вам, может быть, придется выпрыгивать на полном ходу, если вы обнаружите, что это не тот человек. Поэтому запомните, что вот с этой четвертой по шестую станцию, как только нечаянно, или, может быть, теперь уже и не нечаянно, вас держат за ручку, вы должны серьезно думать о том, тот человек или нужно срочно выходить из поезда. Потому что это любовь, дружба, это любовь. Чем больше вы посвятите время дружбе, тем лучше просто дружбе, когда вы будете узнавать этого человека. Поэтому запомните, что здесь важно. И мы с вами можем сказать, очень важно быть честными перед собой и перед друг другом. Говорить, что хорошо и что плохо в отношениях и в этой личности. Очень важно, чтобы вы встречались больше на людях, и ваши свидания не стали еще такими романтичными, индивидуальными, потому что на людях вы узнаете о человеке гораздо больше и пока еще в безопасном контексте для вас. Очень важно, чтобы вы могли думать и идти по этим станциям не спеша, не перепрыгивая, не забегая вперед, потому что если вы будете забегать вперед, вы можете оказаться не с тем человеком, не на той станции. Поэтому нужно с вами нам отметить, почему так много разбитых сердец, почему так много ошибок. Потому что слишком быстро допускается физический контакт, когда он еще не нужен. Вы еще не знаете, тот этот человек или не тот, а физический контакт пошел. И вы заметили по станциям, если он пошел, вы можете потом его быстро остановить? Он идет уже, понимаете, почти что по наклонной плоскости с увеличивающейся инерцией. Поэтому запомните, что влюбленность эксплуатирует физические прикосновения, а любовь очень мудра в этом. Также надо нам с вами запомнить, что каждый из вас, если вы уже ходите на свидание, задали себе этот вопрос честно и искренне. Какую роль играет физическая сторона в наших отношениях? Слишком большую, нормальную, никакую. И если вы все еще не знаете, ваш ли это человек, то это вы в большой опасности. Потому что мне очень нравится это сравнение, что отношения, они должны развиваться и быть подобны восходу солнца. Скажите, восход солнца совершается за 10 секунд? Вы знаете, вот так пришествие любви. Любовь приходит постепенно, чтобы мы успели рассмотреться, чтобы мы успели, чтобы она успела пустить корни. Она не за 10 секунд, и не за минуту, и не за один день. Если парень вам клянется в любви, а он вас всего как 3 дня знает, вы знаете, это большой вопрос, это любовь или влюбленность, или страсть. Большая любовь, она не может прийти так быстро. То же самое можно сравнить, вы знаете, мне очень нравится это сравнение, что вы должны выносить вашу любовь, как вынашивают беременность. Это очень смешно, да? Но это очень интересно. И некоторые говорят, вот, наконец-то, ответ, сколько месяцев дружить? Раз беременность, значит, сколько? 9 месяцев, просто и понятно. Но я вам хочу сказать, вы знаете, есть такие интересные животные, как слоны. Вы знаете, сколько они вынашивают своих детенышей? 2 года. Так что ни для кого я не могу дать точный и определенный ответ, сколько месяцев. Но хочу вам сказать, это точно не недели, и это, скорее всего, не месяц, когда вы понимаете, что вы любите этого человека. Любить – это значит видеть чудо, невидимое для других. Это видеть чудо личности, не просто оболочки. Вы помните, первая станция, стоп-кадр, она вошла, он появился, все остановилось. Это влюбленность в оболочку, но должна прийти любовь куда и к кому? К личности, ваше сердце. И поэтому мы с вами должны задать вот примерно на этих фазах, а может быть и даже раньше, вот эти вопросы. Мы должны с вами задать себя и спросить, как эта дружба повлияла на мой характер? В лучшую, в худшую сторону. Как она повлияла на его характер? В лучшую, в худшую. Приближает ли эта дружба нас к Господу? Можем сказать ли мы, что мы оба готовы меняться? Каким в будущем будет влияние нашего брака? Как мы можем это сказать? Конечно, мы, если с вами будем думать об этом, то мы найдем ответы. И мы, конечно, должны еще с вами заметить одну такую маленькую деталь. Вы знаете, почему еще очень много разбитых сердец и почему так много ошибок? Потому что люди не знают, как правильно и когда правильно расстаться, если это не тот человек. Они затягивают отношения. Уже надо бежать с этого поезда, он не ваш. Или она не та девушка. Вам надо уже выпрыгивать. Но вы это не делаете. Почему? Потому что вы не ответили на все предыдущие вопросы. Или потому что вы допустили слишком быстро физический контакт, и он вас привязывает. Но если вам нужно расстаться, то вам нужно расстаться следующим образом. Как? Это нужно объяснение. Может быть, письменное, может быть, по телефону, может быть, лицом к лицу. Но никогда не уходите из отношений молча, если вы уже были на 4-й, 5-й и 6-й станции. Объяснитесь друг с другом и скажите друг другу спасибо за то, что было, за время, которое ты подарил, за то, что я с тобой могла испытать, пережить, за все подарки, за время, которыми ты одаривал меня. Но я думаю, что ты достойна или ты достойна гораздо лучшего. Того, кто будет соответствовать тебе, как было задумано Господом, соответственного тебе, который поймет твои мечты и разделит с тобой твою жизнь. И почему важно выйти вовремя, если это не тот человек? Потому что поезд мчится дальше, и будут следующие станции. И мы можем с вами сказать, что с 7-й станции наступают исключительно такие теплые, близкие и отношения, которые носят интимный характер. Потому что станция 7-я, вы видите, лицом к лицу. Люди разворачиваются лицом к лицу друг к другу. И мы видим, что на этой станции уже происходит первый поцелуй. И если вы не знаете, тот ли это человек, зачем вы отдаете себя этому человеку? И мне хочется вам сказать, что очень интересно, ученые заметили, что мы свою голову не отдаем первому встречному, мы не позволяем касаться нашей головы, можно так сказать, любому человеку. Это избранная категория людей: родители, дедушки, бабушки, братья, сестры, наши врачи и, конечно же, личные парикмахеры. И хорошо, когда они личные, да? Потому что мы бережем свою голову, это символ нашей жизни, нашего благополучия. И вы видите здесь кадр, ребенок тянется к отцу, отец прижимает голову ребенка. То же самое случается с влюбленными. И дальше будет продолжение. Дальше мы с вами увидим, что рука будет тянуться к голове. Дальше мы будем видеть, что все будет в поступательном движении, что рука будет узнавать это тело, хотя частично, которое еще не принадлежит вам. А дальше будут следующие станции. И на этих станциях вам очень важно знать, вы по жизни уже готовы принадлежать этому человеку, потому что вот следующие станции, они принадлежат браку, они принадлежат только этим двоим. И мы знаем, что в Писании так и написано, что они стали одна плоть. И мы видим, что точно так же, как маленький ребенок, который когда-то черпал свою силу, питаясь от молока матери, точно так же взрослый человек, он будет касаться груди женщины символически, говоря ей ту же фразу: «Всю свою силу я буду теперь черпать от тебя», как когда-то я черпал от матери. И дальше стадии у нас прогрессируют. Дальше мы видим прикосновение ниже талии, и дальше мы видим близость, которая соединяет вас одну плоть. И мне хочется сказать вам, что мы часто совершаем ошибки, потому что мы забегаем вперед, потому что мы не с тем человеком идем и не сходим на нужных станциях, потому что мы не знаем, что такое любовь, и как кто-то когда-то сказал, что такое любовь. Любовь – это слово из шести букв, там есть L, там есть B, там есть V, там есть O, там есть U, там есть мягкий знак и два безумца – ты и я. Но что мы там делаем вместе с тобой? И мне хочется в заключение сказать, дорогие друзья, что любовь – это отблеск божественного характера, и это тайна. И только у его ног вы познаете, что такое любовь. И вы знаете, любовь можно сравнить с набором конфет ассорти, в которых есть все: и любовь эрос, и романтическая, и любовь дружба, и любовь агапы, и любовь сторга, привязанность. Но кто-то из вас, может быть, только один вид конфет всегда из этой коробки кушает. Кто-то из вас поспешил и не дал развиться вот этим отношениям любви, другим видам любви, и только вот с этими конфетами и обходится, в то время как Господь сотворил, чтобы вы все конфеты попробовали. Любовь можно сравнить с путешествием на разном виде транспорте. Вы знаете, Господь так придумал, чтобы у любви были крылья, и у любви были, может быть, самые мощные моторы и самые мощные колеса. Тут и прогулка романтическая на повозке, запряженной лошадями, и на автомобиле, и на яхте, и кто-то на велосипеде, и кто-то на поезде, и кто-то на самолете, и кто-то на яхте. И можно сказать, что кто-то из вас тоже всю жизнь едет на телеге, запряженной лошадями. А почему? Потому что вы не даете развиться этим видам любви. Потому что вы забегаете, вы делаете все наоборот. И вы знаете, в чем еще проблема? Проблема в том, что не с каждым человеком вы можете испытать все виды любви, только с тем самым особым, уникальным, который сотворен для вас. И поэтому запомните, какой ответ на вопрос, что такое любовь? Любовь — это Господь. Он автор любви, и Он автор брака. И ваше счастье начинается сегодня, но начинается оно с вас. В добрый путь к звездам.
сердца, громкий смех сквозь стоны. Кто бы увидеть душу мог, Иисус лишь Он. Людям нужен Бог, людям нужен Бог.
Но теперь наступает главное действие нашей программы. Серию «Дорога к звездам» представляет доктор богословия Артур Штеле.
Сегодняшняя тема посвящена первой главе книги пророка Даниила и называется «Делай, что хочешь» или «Думай, что делаешь».
Ну а всех вас мы приглашаем запомнить тему завтрашней программы. Итак, завтра мы приглашаем вас и ваших друзей на программу «Не дрейфуй». Определись, куда плывешь.
Итак, мы приглашаем на сцену специалиста по древним манускриптам доктора Артура Штеле.
Встречайте!
Добрый вечер, дорогие друзья! Дорога к звездам – это дорога к вашему счастью. Основание Божьего правления – это любовь и это свобода. Где любовь, там свобода. Где истинная любовь, там истинная свобода. Основание правления сил зла – это обман и насилие. Обман и насилие. Заповеди Божии никак не задумывались Богом для того, чтобы ограничить свободу человека. Человеку, но напротив, для того, чтобы показать человеку, где опасность, а в каком направлении можно развиваться бесконечно. Потому что Господь любит человека, и Он желает, чтобы он развивался в безопасном направлении. Господь сотворил человека, наделил его разумом. И Господь, как бы говоря ему: человек, используй свой разум, думай, что делаешь. Вот путь, который ведет к счастью, а вот путь, который ведет к погибели. Используй свою голову, думай, что делаешь. Силы же зла напротив, используя свои методы обмана и насилия, пытаются повлиять на человека таким образом, чтобы как-то заставить разум человека сбиться, заглушить его, ну, например, алкоголем, который убивает нервные клетки мозга, но зато при этом веселит сердце. И всячески силы зла пытаются заставить человека отказаться от здравомыслия и избрать путь, который ведет, в общем-то, к пустоте, к бессмыслию, а в конце концов ведет к смерти. Конечно же, силы зла, основываясь на обмане, никогда не говорят вам, куда они вас ведут. Они вам предлагают смертоносный яд, но этикетка на этом яде. Ох, какая этикетка! Там такие замечательные слова. Делай, что хочешь. Бери от жизни все, что можешь. Наслаждайся. И не думай о том, куда эта дорога ведет. Книга пророка Даниила. Пророк Даниил начинает повествование в первой главе, предлагая нам два рассказа, которые иллюстрируют нам два принципа. Первый, который говорит нам о том, что есть принцип, называющийся «делай, что хочешь». И он проиллюстрирован на примере библейского героя, царя иудейского. А есть другой рассказ в первой главе, который говорит нам о другом библейском герое, говорит нам о Данииле. И он предлагает, раскрывает нам принцип, который называется «Думай, что делаешь». Итак, два рассказа. Два принципа. Первый – делай, что хочешь. И второй – думай, что делаешь. Давайте посмотрим, познакомимся с этими словами, с этим текстом. Начинается библейское повествование этой древней книги словами. «В третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его». И не только. Посмотрите, что говорится дальше. «И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божия, он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». Здесь главный герой Иоаким, царь иудейский. Это была очень интересная личность. Вы можете прочитать в других библейских книгах о нем, о его жизни и о том, какими принципами в своей жизни он руководствовался. Интересно отметить, что пророки обращались к царю иудейскому, к Иоакиму, как, между прочим, они обращались и еще ко всем предыдущим царям, и они говорили. Говорили следующее. «Уповай на Бога, строй свою надежду, уповая на всемогущего Господа». Но Иоаким решил по-другому. Он решил строить свою надежду, уповая на себя. Он избрал принцип «Я царь, что хочу, то и буду делать. Как хочу жить, так и буду жить. И пусть мне этот пастырь или пророк не навязывает свои идеи и свои мысли, здесь я царь». И он отверг повеление, он отверг предложение пророков. И как результат случилось то, о чем пророки предсказывали. Предсказывали задолго до этого. Вот, например, посмотрите, что говорит пророк Исаия. «И сказал Исаия, еще Иезекии, выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон, ничего не останется, говорит Господь». Иоаким и этого не послушал. И наступил день, когда пришел-таки царь Вавилонский в 605 году до Рождества Христова. И интересно отметить, история повествует нам о том, что между двумя супердержавами на севере вначале Ассирия, затем Вавилон, а на юге Египет, между этими двумя супердержавами, там как раз и находилась вот эта вот территория Палестины. Маленькое государство народа Божьего. И как же жить между двумя этими супердержавами, которые постоянно воевали друг с другом? Пророки говорили Иоакиму: «Иоаким, если ты будешь строить свое упование на Бога, на Боге, то ты будешь жить в безопасности, все у тебя будет хорошо, потому что Господь желает добра и тебе, и твоему народу. А если нет, то исполнится это пророчество, поэтому думай, что делаешь». Иоаким продолжал отвечать на эти призывы пророков: «Я царь, что я хочу, то я здесь и делаю». И вот это пророчество теперь исполнилось. Пришел Навуходоносор, он вначале сразился с фараоном египетским, победил египетскую армию, а затем решил заодно и разобраться с Иоакимом. И как пророк предсказывал, почти что за 100 лет до исполнения этого пророчества, он забрал все, что было накоплено в Иудее, все сокровища, которые там были, и даже сосуды, которые были в храме Бога, забрал все, забрал Иоакима. Иоаким через некоторое время был приговорен к смертной казни. Вот так закончилась его жизнь. Вот это результат человека, который жил в этой жизни, руководствуясь принципом «что хочу, то делаю». Вторая часть первой главы рассказывает нам о другом герое, о Данииле. И это повествование тоже очень интересное. А происходит следующее. Навуходоносор, когда одержал победу над Египтом, а затем и над Иерусалимом, вдруг получает весть о том, что его отец, получает весть о том, что его отец Навуходоносор умирает в Вавилоне. Дело в том, что Навуходоносор правил некоторое вместе со своим отцом Навуходоносором. И в военные походы отправлялся молодой Навуходоносор, в то время как его отец оставался в Вавилоне. И вот теперь, когда он находится в Палестине, до него доходит весть о том, что его отец умирает. И Навуходоносор задумался над тем, как же закрепить за собой царство. Он находился на большом расстоянии от Вавилона, 1500 километров от Вавилона, если идти обычной безопасной дорогой того времени. И теперь Навуходоносор принимает интересное решение. Он принимает решение не идти безопасной дорогой, не идти со всеми этими пленными, которых он желал с собой забрать, а он взял с собой небольшую группу телохранителей и отправился вместе с ними, отправился по опасной дороге через пустыню как можно быстрее, чтобы добраться и обезопасить свое руководство, свое господство в этом царстве. А всех пленных и всю свою армию отправил этим длинным, но безопасным путем, так называемая Северная дорога. Интересно отметить, как только Навуходоносор достиг цели, похоронил отца, он задумался, как же мне теперь укрепить свое царство, свое государство. И он принимает очень важное решение. Он решил, для того, чтобы укрепить Вавилонское государство, нужны кадры. Нужны хорошие кадры, нужны специалисты. И он основывает государственный Вавилонский университет. Но интересно отметить, прежде чем он организовывает этот Вавилонский университет, весь народ иудейский ставит себе серьезнейший вопрос. Как случилось то? Ну ладно, Иоакима забрали. Он руководствовался принципом, что хочу, то делаю. Ну ладно, будь с ним неладное. Ну а вот с нашим городом Иерусалимом, да еще с сосудами нашего Бога, из храма ведь забрали и унесли куда? Вавилон. Мало того, что унесли Вавилон, там их еще поместили, разместили где? Там их разместили в храме вавилонских богов. Вы представляете, что произошло? На языке того времени можно было сказать, вавилонские боги одержали победу не только над Иоакимом, царем иудейским. Вавилонские боги не только одержали победу над Иерусалимом, но еще над кем? Одержали победу над всемогущим живым богом Яхве. Разве это возможно? Интересно, Даниил, описывая это событие, он очень интересно его описывает, и описывая вот этот вот захват вавилонским царем Иерусалима, он описывает все это действие, используя 5 глаголов. Первый глагол – пришел Навуходоносор, второй глагол – осадил Навуходоносор, затем третий глагол выделяется, потому что он не имеет отношения к Навуходоносору, а вот четвертый и пятый глагол имеют отношение опять к нему, потому что он отправил и Иоакима, и сосуды, отправил в свою землю, а затем внес эти сосуды. Вот эти вот 5 глаголов. 4 глагола имеют отношение к Навуходоносору, а третий посередине глагол имеет отношение к Богу, потому что там сказано: «И предал Господь в руки Навуходоносору все это». В оригинале используется очень интересное древнееврейское слово, которое означает «Бог отдал все это в руки Навуходоносору». Почему? Потому что он предсказывал и предупреждал Иоакима и весь народ: не продолжайте руководствоваться принципом, что хочу, то делаю. Думайте, что вы делаете. Потому что тот путь, который вы избрали, приведет вас к погибели. И когда наступит судный день, я буду вынужден исполнить то, что обещал. И поэтому Даниил сразу же говорит о том: ни в коей мере не возвышайтесь. Это не боги Вавилона одержали победу над Богом иудейского народа, а это Бог Яхве сам отдал на основании пророчества и предупреждения ранее произнесенного пророком Исаии, которое мы с вами уже читали. И вот интересно теперь, когда Навуходоносор находится у себя дома, и организовывает этот государственный Вавилонский университет, он принимает решение, чтобы набрать самых лучших, самых талантливых студентов, которых они привели с Иудеи. Дело в том, что внешняя политика Навуходоносора была очень интересной. Он захватывал одно государство за другим, и он уводил лучших людей, представителей народов, окружающих в то время Вавилон, для того, чтобы их в Вавилоне, что называется, разбаловать. Для того, чтобы помочь им вкусить сладость Вавилона, для того, чтобы приготовить надежных руководителей, которым понравится культура Вавилона, понравится пища Вавилона, понравятся обычаи Вавилона, понравится принцип жизни Вавилона, который, между прочим, тот же самый. Делай, что хочешь. Иоаким еще находился в Иерусалиме, но уже в Иерусалиме жил по принципу Вавилона. Делай, что хочешь. И поэтому, поскольку он жил так, Господь говорит, ну раз вы, хотя и живете в Иерусалиме, вы-то, в общем-то, вавилоняне, жить вам теперь надо где? Там, куда вы и принадлежите. Поэтому я должен выполнить свое обещание. И вот теперь, обучая этих молодых людей, прививая им любовь к вавилонской культуре, затем он надеялся на Навуходоносор, что он их отправит назад, и это будут надежные правители стран-союзников, которые уже никогда не забудут ни обычаи, ни образ жизни, ни пищу Вавилона, и будут верно служить Вавилону. И посмотрите, что он говорит. Какие требования к абитуриентам были? И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов, то есть руководителю этого университета, мы бы сегодня сказали ректору этого университета, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, понятливых для всякой науки, разумеющих науки, смышленных и годных служить в чертогах царских. И он также утвердил академическую программу. И академическая программа также представлена, чтобы научил их книгам и языку халдейскому. Он также назначил им пищу, и не только пищу, он также назначил срок обучения. Посмотрите, здесь говорится также о том, что срок обучения должен был быть 3 года. Интересно отметить, в Вавилоне Навуходоносор принял интересное решение. Не только прививать или привить этим иудейским юношам вавилонскую диету и культуру, он решил поменять имена им, так, чтобы и образ мысли поменять этим молодым людям. Посмотрите, имя Даниила. Имя Даниила на еврейском языке означает «Бог мой судья». Навуходоносор дает ему новое имя, которое называется Валтасар. Валтасар в переводе означает «Бел». Это тот же самый бог, что и Мардук, покровитель города Вавилона. Мардук охраняет царя. То есть каждый раз, когда обращались к Даниилу и говорили «Даниил», люди произносили слова «Бог мой судья». Теперь же они должны были называть его Валтасар, то есть Бел или Мардук охраняет царя. Это же они сделали и с другими юношами. Посмотрите, Анания, его имя означало «Яхве милостив». Его назвали Сидрахом, что означает «Верность Аку» – это шумерский бог Луны. Затем Мисаил, его имя означает «принадлежащий Богу», «кто как Бог». Ему дают другое имя, которое теперь означает «Мисах», «принадлежащий Богу Аку», «Богу Луны», «кто как Аку». Азария, «Яхве помогает», а теперь ему дают новое имя «Раб Набу», «раб Богу» или «Бога мудрости». Интересно отметить, далее повествуется о том, что Даниил решил в сердце своем, что хотя он и находится в Вавилоне, но жить он будет по какому принципу? Первая глава построена на противопоставлении Иоакима и Даниила. Иоаким, мы с вами говорили, жил в Иерусалиме, но жил по методу Вавилона. Что хочу, то делаю. Даниил теперь живет где? В Вавилоне, но принимает решение жить по какому принципу? По тому, по которому нужно было жить в Иерусалиме. Он принимает решение, я буду думать прежде, чем что-либо делать. И он принимает решение, Бог мой, да, он увел мой народ в плен, но это лишь исполнение пророчества. Бог мой силен, и это благодаря моему Богу сопутствует успех Навуходоносору. И поэтому я принимаю решение, я буду верен моему Богу, моему Творцу, моему Создателю. И несмотря на то, что я нахожусь теперь в Вавилоне, жить я буду по принципу Иерусалима, я буду думать. Я не буду отключать свой разум напитками, явствами, чем угодно, что предложит мне вавилонский царь. Я буду использовать разум, который Господь мне дает, и буду думать прежде, чем что-либо делать. И он принимает решение. Здесь говорится, Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь. И он дальше просит, чтобы ему заменили диету. И интересный ответ. В 9 стихе 1 главе мы встречаем тот же глагол, который уже встречали с вами. Бог что сделал? Дал. Бог дал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. Бог дал ему милость и расположение ректора Вавилонского университета. И как только Бог дал ему милость и расположение, дальше вся глава, вы можете ее дома прочитать, повествует о том, что теперь и преподаватели, и руководство университета говорят Даниилу, да мы боимся. А Даниил им говорит, да не бойтесь, сделайте вот так, кормите нас 10 дней, сделайте эксперимент, и затем вы можете все увидеть, все рассмотреть и так далее. И интересно отметить, что на самом деле послушались их руководители этого университета, и в течение 10 дней кормили их той пищей, которую Даниил предпочел. Он не хотел оскверняться и омрачать свой разум теми напитками, которые бы убивали клетки его головного мозга и заставляли его отвернуться от принципа думать, прежде чем что-то делаешь. Он решает, я буду верен моему Богу. И посмотрите, что происходит дальше. 17 текст. В третий раз встречается тот же самый глагол. И даровал Бог, Бог дал четырем своим отрокам знание, разумение, всякой книги и мудрости. И даже Бог дал больше, чем то предусматривалось академической программой Вавилонского университета. Он еще и даровал разуметь всякие видения и сны. Вы представляете, когда Господь дает, Он так много дает, Он так благословляет, что это намного больше, чем любой университет этого мира может предложить. Бог даровал. Посмотрите, вот эти три глагола, три стиха – это самое главное ключевое слово, как первой главы, так и всей книги пророка Даниила, потому что первая глава является вступлением ко всей книге. Основная весть этой книги – все зависит от того, кто может даровать, от того, кто всем руководит. А поэтому Он, Бог любви, Бог, который гарантирует и заботится о том, чтобы у человека была свобода выбора, этот Господь просит и желает, чтобы мы использовали свой разум, чтобы мы думали и действовали, поступали в соответствии. Затем говорится о том, по окончании прошли 3 года. И как в любом университете, когда заканчивается обучение, естественная процедура, государственные выпускные экзамены. И интересно отметить, что сам царь Навуходоносор, он так серьезно относился к этому университету, понимал, что будущее его государства зависит от новых, хорошо подготовленных кадров, он сам является председателем этой государственной комиссии экзаменационной. И вот посмотрите, что получается. 18 текст говорит: «По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору, и царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных кому». Интересно отметить, это мы теперь с вами читаем экзаменационную ведомость. Вы помните, что им имена изменили? Все их имена уже не имели никакого отношения к их Богу, Богу Яхве, всемогущему живому Творцу всей Вселенной. Их имена теперь должны были иметь отношение только к вавилонским богам. Но посмотрите, они, оставаясь верными Богу, настолько стояли твердо на Божьей стороне, что даже в экзаменационной ведомости имена какие встречаются? Вавилонские? Ни в коем мере. Иудейские имена. Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И царь нашел, что они во много раз умнее всех других. Почему? Потому что они руководствовались каким принципом? Думай, что делаешь. Думай, что делаешь. И посмотрите результат. 21 текст. «И был там Даниил до первого года царя Кира». И был там Даниил до первого года царя Кира. А где Навуходоносор? Его уже давно нет. А Даниил все еще живет. Почему? Потому что уповающий на Бога может продолжать бесконечно развиваться. Вот такая первая глава. Два рассказа. Маленький рассказ в начале главы о Иоакиме, и затем этот такой пространный, большой рассказ о Данииле и его друзьях. Иоаким был кем? Царем. Царь стал кем? Рабом. Стал узником и в конце концов был казнен. Почему? Потому что он избрал путь, который предлагали силы зла. «Делай, что хочешь», написано на этикетке. А внутри написано «обман, насилие и смерть». А посмотрите на юношу Даниила. Кто юноша Даниил? Кто он был? Он не был царем. Простой юноша, но он избрал в своей жизни руководствоваться принципом «думай, что делаешь». Господь подарил мне разум, и поэтому он говорит, я принимаю решение думать, использовать свой разум. И он, думая и взвешивая, все принял решение. Бог, которому я служу, он мой Творец. Он всемогущий Господь. Он задумал меня, он сотворил меня. И он лучше знает, где безопасная территория для моего развития. А посему он и говорит, что бы ни случилось, что бы ни было, я продолжаю руководствоваться принципом Бога. Я думаю, что я делаю. И поэтому раб, юноша, его увели в плен, становится выше, чем царь, потому что Навуходоносор уже умер, а он, Даниил, продолжает жить. Даниил все еще живет. Иоаким, мы повторяем с вами, Иоаким жил в Иерусалиме, но руководствовался принципом Вавилона. Даниил жил в Вавилоне, но руководствовался принципом Иерусалима. Даниил избрал Бога, и Господь его благословил, и он стал самым мудрым человеком. Он стал самым выдающимся профессором Вавилонского университета. Почему? Потому что полагался на всемогущего Бога. Я хотел бы обратиться сегодня к молодым людям, которые находятся здесь, в зале, а также к молодым людям, которые смотрят нас через спутниковое вещание. Сегодня вы стоите перед выбором, как построить свою жизнь, каким принципом руководствоваться в жизни. С одной стороны, на рекламных щитах вы читаете: «Делай, что хочешь, бери от жизни все». С другой стороны, Господь стучится в ваше сознание и говорит: «Дорогой друг, думай, что делаешь. Я предлагаю тебе свободу выбора. Но, будучи любящим Богом, я предупреждаю тебя: если пойдешь направо, придешь к жизни, пойдешь налево, придешь к смерти. Используй свою голову, думай серьезно над тем, каким принципом ты будешь руководствоваться сегодня». Молодые люди, кто из вас сегодня готов принять решение? Я буду думать прежде, чем что-то делать. Есть ли у нас такие в зале? Или разрешите мне спросить по-другому. Кто из вас желает избрать принципом своей жизни: «Делай, что хочешь»? Никто? Слава Богу! А кто из вас избирает путь: «Я буду доверять моему Богу, потому что основанием его правления является любовь и свобода»? Кто из вас желает сказать: «Господи, я буду думать прежде, чем что-то делать»? Разрешите мне помолиться о вас. Давайте мы помолимся Господу с тем, чтобы это стало реальностью в нашей жизни, с тем, чтобы мы использовали наш разум и развивались именно в том направлении, в котором Господь нас ведет. Помолимся Господу. Наш дорогой Небесный Отец, мы, обращаясь к Тебе, сегодня желаем возблагодарить Тебя за то, что Ты, являясь нашим Творцом, любишь свое творение. Мы благодарим Тебя за то, что основанием Твоего правления является любовь и свобода. И, будучи любящим Богом, Ты пытаешься показать каждому из нас, где путь жизни, где свобода, а где опасность. Помоги нам, Господи, не обманываться и не прельщаться красивыми этикетками, скрывающими смертоносный яд жизни. Помоги нам в этой великой борьбе между добром и злом встать на Твою сторону. И мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты благословил всех молодых людей, находящихся здесь, в этом зале. И не только здесь, но и всех тех, кто слушают нас через спутниковое вещание. Мы просим Тебя о всех тех молитвенных просьбах, которые поступили, о всех тех СМС-сообщениях. Ты услышь каждого, Господи. Коснись сердца Духом Твоим Святым. И помоги нам всем принять решение жить жизнью веры, жить жизнью надежды на Тебя, всемогущего Бога. Во имя Твое просим. Аминь. Помните, дорогие друзья, дорога к звездам – это дорога к вашему счастью.
Словно птицу невозможно удержать.
Пусть ее нам подпоют поля леса. Это песня о спасении, о любви на всей земле, о великом искуплении, о тебе.
Сердце на